Гэри Киси. Твое финансовое преображение. Сила стратегии. Глава 3. Изумленные. Мне позвонил совершенно незнакомый мужчина. Он представился и сказал, что ему и еще нескольким парням очень нравится моя книга «Охота по вере» и мое учение о Царстве Божьем. Более того, он спросил, не хотел бы я приехать в Монтану и преподавать в пятницу вечером и в субботу утром группе из 70 мужчин. Прежде чем я успел ответить, он сказал, после занятия в субботу утром мы хотели бы взять вас на охоту на антилоп, так как сейчас как раз сезон на них. Мне не потребовалось много времени на ответ. Он сказал, что приглашение распространяется и на моих мальчиков, если они захотят. В течение следующих летних месяцев они помогли мне правильно оформить лицензию для предстоящей осенью охоты. Мой сын Тим решил поехать со мной и тоже получил лицензию. Как я узнал, это была группа хранителей обетования, и их зачаровали охотничьи истории, которые я рассказывал в своем учении, и то, как я получал оленей по вере. Они хотели услышать больше о том, как я всегда добывал оленя за 30 или 40 минут, и как Бог даже научил меня точно определять животное, которое я получу, а именно пол и размер рогов. Должен согласиться, что истории, которым я оказывался свидетелем, были на грани вымысла, и если бы я не видел их своими глазами, то, вероятно, мне было бы так же любопытно, как и им. Наконец, пришло время поездки в Монтану. Мы с Тимом прилетели и встретились с несколькими лидерами мужской группы, отличными парнями, которые действительно любят Господа. Они взяли нас на рыбалку половить форель, а также отвезли нас на полигон пристрелять ружья, которые они для нас приготовили. Я, выросший в Огайо, не привык стрелять из ружья на большие расстояния. Наши законы разрешали охоту на оленей с дробовиком, и расстояние почти всегда было меньше 100 метров, а чаще всего даже меньше 50 метров. Поэтому, когда они установили мишень на 180 метров, для меня это было непривычно, но немного попрактиковавшись, я смог попасть в стальную пластину и заявил, что готов к охоте. Тем вечером я учил мужчин в актовом зале местной школы и на следующее утро тоже. Всем парням не терпелось услышать и узнать о Царстве Божьем, особенно о том, как Бог учил меня законам Царства через охоту. После обеда они сказали: «Ну ладно, пошли за антилопой». Я никогда не охотился на антилоп и, пожалуй, не понимал, как это будет происходить. По моему охотничьему опыту, на охоту ходят максимум 2-3 человека. Но у них было 3 или 4 полные машины. Я помню, как накануне вечером Тим спросил меня: «Пап, ты не нервничаешь по поводу добычи антилопы? Ты будешь учить их о Царстве Божьем и с уверенностью заявлять, что Царство работает каждый раз, но что, если ты не добудешь антилопу, и все они это увидят?» Я сказал ему, что не волнуюсь по поводу антилопы. Мы с Дрендой уже посеяли семена и договорились об этой антилопе, она будет там. Пока мы ехали на ранчо, где у них действовала охотничья лицензия, они объясняли, что антилопа – самое быстрое животное в Северной Америке и второе по скорости животное на планете. Его опережает только гепард. Они объяснили, что у антилоп отличное зрение, а их главная защита – бег, поэтому если они тебя заметят, то исчезнут в то же мгновение. Мое разрешение на отстрел было рассчитано на самца, а у Тима – на самку антилопы. Наш план состоял в том, чтобы по приезде на ранчо забраться на машинах повыше, а затем пешком подняться на вершину и осмотреть равнины внизу в поисках животных. Когда мы поднимались, то заметили вдалеке группу антилоп. Из-за особенностей рельефа мы решили, что сможем подойти на расстояние выстрела, держась в ущельях по мере приближения. Нам придется очень осторожно пробираться к последнему холму, а затем медленно подтягиваться на гребень холма, чтобы выстрелить, если антилопы все еще будут на месте, когда мы туда доберемся. В таком случае, когда мы займем позицию, расстояние до животных составит примерно 200 метров. Мы с Тимом довольно долго медленно ползли на животе, чтобы подобраться к краю холма, с которого открывался вид на овраг, где были замечены антилопы. План был таков. После того, как я подстрелю самца, Тим выстрелит в самку. Я медленно подполз к краю и выглянул. Конечно, наш план сработал. Небольшое стадо нас не заметило. Я поднял ружье, но мне было трудно твердо держать его в руках из-за расстояния и одышки, вызванной ползанием. Но, наконец, когда мне показалось, что я держу самца на прицеле, я нажал на курок и промахнулся. Стадо выглядело растерянным, когда я сделал второй выстрел и снова промахнулся. Теперь стадо пришло в движение. Я выстрелил в третий раз, а затем в четвертый, все мимо. Когда я собирался выстрелить в пятый раз, услышал лишь щелчок. У меня закончились патроны. В суматохе я не заметил, как все стадо ушло и оказалось вне пределов досягаемости. Все, кроме самца, в которого я стрелял. Он стоял совершенно неподвижно, всего в нескольких метрах от того места, где стоял во время моего первого выстрела. Я лихорадочно попросил у Тима его винтовку. На этот раз я вскочил и сразу выстрелил. Самец упал. Я почувствовал возбуждение и облегчение одновременно. Я добыл антилопу. Оглянувшись назад, я с удивлением увидел группу парней, все кричали и праздновали. Некоторые разговаривали по мобильным телефонам, и я услышал, как один из них сказал: «Да, все было точно так же, как в книге «Охота по вере». Всего около 40 минут, и самец стоял неподвижно, прямо как в книге». Все они пришли посмотреть, как действует Царство Божье. В конце концов, я учил их этому часами, и они хотели увидеть, как это работает. Что ж, несмотря на мою плохую стрельбу, это все равно сработало и добавило достоверности моему учению. Тим добыл свою самку в тот же день, идеально выстрелив в бегущую антилопу. Мы оба были так взволнованы. Монтана просто прекрасна, и мы с Тимом получили потрясающий опыт царства. Я повесил голову антилопы над столом у себя в кабинете, чтобы она напоминала мне о Царстве Божьем и Божьей верности. Почему я рассказываю вам охотничью байку в этой книге? Потому что Бог хочет использовать вас для демонстрации Его Царства всем вашим друзьям, соседям и родственникам. Они все хотят увидеть, как это работает. Мир жаждет увидеть что-то стоящее, а Бог тоже любит удивлять. Чтобы это сделать, вам придется узнать, как действует Божье Царство и как Святой Дух дает вам ответы и возможности, необходимые для того, чтобы удивить всех, даже самого себя. Как я выяснил впоследствии, те несколько парней, которые руководили мужской группой, привели меня с совершенно определенной целью – продемонстрировать царство парням, которые застряли в религии. Позже я узнал, что многие из них отдали свои сердца Господу благодаря моему учению в тот день. Святой Дух привел в исполнение этот план, и Он поможет и вам успешно реализовать свои планы. Позвольте рассказать вам еще одну историю, но на сей раз эта история прямо из Библии, и она еще раз проиллюстрирует, как Бог хочет удивить вас сверхъестественными планами и стратегиями, которые предоставят доказательства Его реальности и любви окружающим вас людям. Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божие, а Он стоял у озера Генесарецкого, увидел Он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. Луки, 5 глава, стихи с 1 по 10. Петр, Иаков и Иоанн рыбачили всю ночь напролет и ничего не поймали. Это были опытные рыбаки, выросшие на озере и хорошо знавшие его. И все же они пришли с пустыми руками. Но, разумеется, история на этом не заканчивается. Иисус одалживает лодку Петра, чтобы проповедовать с нее, а затем велит ему заплыть подальше на глубину за уловом. Слегка шокированный, Петр заявляет, что они рыбачили всю ночь и не поймали ни одной рыбы. Но раз Иисус так сказал, он закинет сеть. В Библии говорится, что когда Петр закинул сеть, то поймал так много рыбы, что сеть едва выдерживала, поэтому он позвал на помощь своих товарищей. Далее в Писании говорится, что сети его товарищей тоже чуть не порвались. И в итоге обе лодки оказались настолько заполненные рыбой, что едва ли не тонули. В Библии говорится, что эти опытные рыбаки были настолько поражены уловом в тот день, что бросили рыбалку и последовали за Иисусом. Это одна из моих любимых историй из Библии, потому что она ясно показывает разницу между двумя царствами – царством тьмы и царством Божьим. Царство тьмы, власть сатаны – это разруха, обнищание, рыбалка ночь напролет без улова. Это система, полная мучительного труда и пота ради элементарного выживания. Я называю это системой проклятия земли, порожденной восстанием Адама по сравнению со славной картиной Царства Божьего и его даров. Внимательно посмотрите на эти две крайности и поймите, что Бог открывает вам дверь номер два – в Царство Божье. Сейчас каждый христианин закричит, захлопает в ладоши и скажет: «Да, Божье Царство велико, посмотрите на этот улов». Но очень немногие спросят, как Иисус это сделал. И большинство не знают, что им дана такая же власть и способность наслаждаться таким же уровнем изобилия, которым наслаждались Петр, Иаков и Иоанн в тот день. Стандартный ответ на вопрос о том, как Иисус сделал то, что сделал в тот день, заключается в том, что Иисус мог это сделать, потому что Он Иисус. Но погодите-ка, мы уже видели, что Иисус не мог исцелить всех в 6 главе Евангелия от Марка, потому что небеса не имели там юрисдикции. Нет, в тот день действовали духовные законы Царства Божьего, которые способствовали улову рыбы. Но вот в чем дело. Большинство христиан, которых я встречаю, даже не думали, что можно делать то же самое, что делал Иисус, и если и думали, то понятия не имели, как он это делал. На своих конференциях я постоянно говорю: если вы не можете чему-то научить, то не сможете этим жить. То есть, если вы не можете определить, как произошел тот улов, вы никогда не сможете его повторить. Так откуда же взялся этот огромный улов? Можете ли вы это определить? Если вы хотите добиться такого же успеха, вам нужно выяснить, как появилась эта рыба. Однако большинство людей шокируют мои подобные рассуждения. Но что же говорил Иисус? «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Иоанна, 14 глава, стих 12. Когда Иисус сказал, что мы можем вершить те же дела, что и Он, потому что Он отправляется к Отцу, Он имел в виду Святого Духа, сошедшего на нас после Его смерти и воскресения. Это тот же самый Святой Дух, который сошел на него на реке Иордан, позволив ему совершать могущественные дела Божьи, которые мы видим, когда изучаем его служение. Поскольку мы знаем, что в 6 главе Марка этой силе помешало неверие людей, но в 5 главе Луки этой силе ничто не помешало обеспечить улов, нам необходимо изучить законы Царства, чтобы определить, что мешает или что способствует свободному течению Святого Духа в той или иной ситуации. Итак, давайте проанализируем эту историю и посмотрим, сможем ли мы найти законы и принципы Царства, которые можно определить и из которых можно что-то усвоить. Если вы читали мою первую книгу, то знайте, что здесь произошло в духовном плане, когда Петр дал Иисусу лодку. Лодка Петра и фактически весь рыболовный промысел сменили царство или юрисдикцией. Да, когда Иисус взял лодку под свой контроль, лодка Петра перешла под юрисдикцию Царства Божьего. Как только это произошло, Святой Дух получил законные основания передать Иисусу слово знания о местонахождении косяка рыб на глубоководном участке. Огромный улов был результатом сверхъестественного плана и стратегии, ниспосланных Святым Духом Петру через Иисуса в тот день. Я называю это тайным знанием, благодаря которому Петр, Иаков и Иоанн получили самый большой улов, который они когда-либо видели. Фактически Библия говорит, что эти опытные рыбаки были поражены. Я верю, что Иисус хочет, чтобы вы тоже жили удивительной жизнью, жизнью, демонстрирующей Царство Божье, чтобы люди вокруг вас поражались тому, что они видят, и тоже пришли к познанию Иисуса. Я верю, что пустые лодки религии никогда не привлекут людей к Богу. Бог хочет, чтобы люди видели благость Его Царства, чтобы все увидели и поверили, что Он благ и готов принять всех, кто приходит к Нему. Исаия говорил об этом, когда провозгласил следующее пророчество, относящееся к церкви. «И назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Исаии, 61 глава, 2 половина 3 стиха. Итак, какое послание я хочу, чтобы вы вынесли из истории о рыбалке в 5 главе Евангелия от Луки? Есть много духовных законов, которые можно извлечь из этой истории, но если вы сможете уйти хотя бы вот с этой мыслью, она изменит вашу жизнь. Любой может поймать рыбу, если Иисус скажет ему, где именно закинуть сеть. Или позвольте мне перефразировать. Любой может поймать рыбу, если Иисус скажет ему, где рыба и как ее поймать. Люди говорят: «Ну да, Гэри, это хорошо, но Иисуса здесь больше нет». Нет, но тот же Святой Дух, который в тот день сказал ему, где рыба, сегодня здесь и живет в тебе, если ты верующий. Послушайте, что Иисус сказал своим ученикам, когда готовился покинуть их. «Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Иоанна, 14 глава, стихи с 25 по 27. В чем заключался мир Иисуса? Это был Святой Дух, говоривший ему, как поступать в каждой ситуации, с которой он сталкивался. Иисус называл Святого Духа советником. «Друг, этот советник живет в тебе и никогда тебя не оставит. Слушаешь ли ты его?» Ты должен согласиться, что у Бога, скорее всего, есть решение для любой ситуации, в которой ты можешь оказаться. Иисус говорит, что этот советник может научить тебя или дать тебе любой совет. Согласно полной симфонии Стронга для Библии, греческое слово, переведенное здесь как «советник», буквально означает «вызванный или призванный на чью-либо сторону, особенно призванный на помощь». Оно также означает того, кто отстаивает интересы другого в суде, является советником защиты, помощником юриста или адвокатом. В самом широком смысле это слово означает помощника или того, кто оказывает помощь, либо ассистента. Не знаю, как вам, но мне бы пригодился такой помощник, почему бы и нет? Святой Дух был ответом Петра, когда они всю ночь ловили рыбу и ничего не поймали. И Святой Дух был моим ответом, когда я не знал, где найти деньги, чтобы выбраться из долгов. И после того, как я вверг свою семью в такой финансовый хаос на все эти годы, когда я обратился к Богу за помощью, именно Святой Дух однажды ночью ниспослал мне сон о том, что мне нужно уйти из компании, в которой я работал, и начать свой собственный бизнес с нуля. Именно Святой Дух сказал мне, что миссией этой новой компании будет провозглашение Божьей благости и помощь людям в избавлении от долгов, что на тот момент было самой безумной мыслью, которую я когда-либо слышал. Это я-то помогаю людям выбраться из долгов. Я был олицетворением того, как не надо поступать с деньгами. Моя жизнь была финансовым кошмаром. Но это то, что он сказал делать. Поэтому верой мы с Дрендой послушались, но по сути сказали то же самое, что и Петр. «Господи, это не имеет смысла, но раз ты так говоришь, мы сделаем это». Следуя советам Святого Духа, эта новая компания росла и развивалась, принося деньги, которые позволили нам с Дрендой полностью избавиться от долгов. Эта компания работает и сегодня, спустя 30 лет, и по-прежнему приносит сотни тысяч долларов прибыли в год. Эй, я не настолько умен, и вы тоже, но Бог дает вам Святого Духа, чтобы помочь получить необходимые вам ответы. Но как мы узнаем из этой книги, Нам предстоит сыграть собственную роль, чтобы исполнить Божью волю, работая со Святым Духом. К сожалению, из моего опыта общения с людьми складывается впечатление, что у многих христиан нет решения для проблем, с которыми они сталкиваются в жизни. Они просто продолжают ловить рыбу, рассчитывая только на себя. И рыбача ночи напролет, они постоянно оказываются с пустыми руками или близко к этому. Они никогда не слышали о том, что Святой Дух здесь, чтобы помогать им в любой ситуации. Хотя большинство христиан говорят «Бог поможет мне сделать то-то и то-то», они не понимают, как именно Он помогает им или как услышать ответы, в которых они нуждаются. Многие не понимают, что должны работать с Богом, чтобы получить необходимые ответы, и все еще ждут, что Бог что-то сделает с их проблемой, в то время как ответ уже находится внутри них. Например, в отношении денег люди говорят, что Бог поможет им преуспеть. Я говорю: «Отлично, а как Бог собирается доставить вам деньги?» Сначала они обижаются на такой вопрос, как будто я позволяю себе усомниться в их вере. Но я продолжаю: «Так где же появятся деньги? Как Бог их вам доставит?» Когда я требую от них ответа, они теряются. Не знать его в течение какого-то времени нормально, но в конце концов у вас должен появиться ответ. Вы не можете собрать урожай того, что не видите. Помните, Иисус был предельно точен, когда сказал Петру, где находится рыба, и даже сказал, как ее поймать. «Закиньте сети свои». В конце концов, вам нужно будет знать, где закинуть сеть, если вы собираетесь ловить рыбу. Поскольку люди, как правило, имеют менталитет почтового ящика, как я это называю, то есть думают, что Бог просто возьмет и все сделает за них, в их финансовой сфере сохраняются все те же проблемы и беспорядок в течение 10 или 20 лет. Это печально. Хотите знать, почему они не меняются? Потому что их никогда не учили, как ловить рыбу способом Святого Духа, способом Царства. Они не знают, как Святой Дух действует в земном царстве, чтобы помочь им преуспеть. Они не знают, какова их роль и какова роль Святого Духа в достижении успеха, в котором они так отчаянно нуждаются. Это похоже на человека, которого я видел сегодня за обедом. Он был очень тучным, может, 375 фунтов, 170 килограммов. У него была скоба на одной ноге и две трости. Он едва мог передвигаться. После того, как он съел свой чизбургер, он попросил кусок пирога с арахисовым маслом. Я был в шоке, услышав, как он заказывает этот пирог. Не знаю, о чем он думал, но с него было довольно пирогов. Это было очевидно, и это убивало его. Он с трудом поднялся из-за стола и медленно и мучительно пошел к выходу из ресторана. Вот как я вижу сегодняшнюю жизнь христиан. Они слышат обещания, но продолжают принимать яд, а потом удивляются, почему ничего не получается. Друг, у тебя есть ответ. Святой Дух, сам Бог, живет в тебе, чтобы дать любой ответ, который тебе может понадобиться. Люди спрашивают меня, жениться ли им на Сьюзен или Салли, устроиться ли им на эту работу или на ту, переехать или остаться на прежнем месте, продать свои акции или купить. Святой Дух внутри вас знает ответы. Опять же, это и есть цель данной книги – узнать, как Святой Дух помогает нам и как действует Царство Божье в отношении слышания голоса Святого Духа. Итак, позвольте обобщить. Любой может поймать рыбу, если Иисус скажет ему, где она находится и как ее поймать, даже вы. В этом письме Кэрол рассказывает, как изменилась ее жизнь. В прошлом году, в этот же день, я покупала рождественские подарки по кредитным картам, выбирая весь лимит, потому что у меня не было денег на подарки для моей дочери, которая все еще верила в Санта-Клауса. Я жила в постоянной тревоге и печали и написала пастору Гэри, что этот посев не работает, что ничего не происходит. И он очень терпеливо ответил, что нужно подождать, что урожаю нужно время, чтобы созреть. Это обычно не происходит на следующий день. Сегодня, год спустя, я покупаю подарки для всей семьи за наличные. Я покупаю подарки, которые стоят 300 или 400 долларов, и с благодарностью вспоминаю тех немногих людей, которые помогли мне в трудные времена. В прошлом году я жила в комнате в подвале, где друзья разрешили мне остаться на несколько месяцев. У меня не было денег даже на еду и бензин. А теперь я живу в красивой, шикарной квартире, и мой холодильник забит продуктами. 3 декабря у моей дочери был день рождения, и мы повезли ее в парк Херши в Пенсильвании. Мы пригласили ее лучшую подругу, остановились в отеле Херши и заплатили за все наличными. И я смогла купить ей отличный подарок, который обошелся мне более чем в $400, в то время как в прошлом году я испытала унижение, когда кто-то подарил мне $30 на празднование ее дня рождения. Я даже не могу писать это без слез. Я так благодарна пастору Гэри и его жене Дрэнди. Этот год стал лучшим в моей жизни. То, что Бог сделал в моей жизни, просто чудесно. Из моих историй могла бы получиться целая книга. Спасибо, что научили меня, что можно жить на земле, как в раю. Следующее письмо – одна из самых удивительных историй о Царстве Божьем, которые я слышал. Ее рассказала Шэрон из Мичигана. «Пастор Гэри, я пишу это от лица своего мужа и от себя лично. Я просто хочу вас поблагодарить, потому что вы и ваша жена стали для нас абсолютным источником вдохновения. Мы услышали о вас в передаче Сида Рота 3 или 4 года назад. Мы переживали очень трудные времена. Мужа уволили после 18 лет работы, а мы только что построили дом за $280 000, когда это случилось. Мы были по уши в долгах и испытывали ужасный стресс. Мы заказали ваши диски, и они помогли нам выстоять. Мы узнали, что долг может быть настолько непосильным, что может сильно влиять на здоровье и жизнь. Мы не видели выхода. Хотя мы не смогли оплатить свой новый дом, мы прожили в нем 2 года, прежде чем вынуждены были уехать. Это само по себе было благословением. Сокращаю историю. Мой муж смог вернуться на прежнюю работу через 4 года, потому что оставался в вере и верил Божьим обетованиям, а вы и ваша жена помогали нам через ваши диски. Муж получил назад свою прежнюю работу плюс всю зарплату за эти 4 года. Без каких-либо адвокатов или юридических разборок. Ему также вернули все отпускные периоды за эти 4 года. На самом деле, когда его снова приняли на работу, первое, что от него потребовали, это уйти в отпуск. В итоге, благодаря полученной им компенсации, мы смогли приобрести за наличный дом еще лучше того, которого мы лишились. Спасибо вам за все, что вы делаете. От Эндрю из Миссури. 2 года назад, в мае, я был в трудном положении. Я не получал удовольствия от своей прежней работы и согласился на новую должность в сфере активных продаж. Мне звонили серьезные коллекторы, денег едва хватало на бензин и еду. Приближался конец месяца, стремительно росла арендная плата за жилье. Однако у меня была стопка компакт-дисков от Гэри из серии «Преображение 2.0». Однажды я сидел на служении, желая пожертвовать, но у меня за душой было всего $23, а бензина едва хватило бы на неделю. С работой все было не очень хорошо, и я дал Богу знать, что хочу пожертвовать, но у меня просто нет денег. Я услышал голос внутри себя, который сказал, что я, Бог, могу сделать с этими $23 больше, чем ты. Бог договорился со мной, чтобы я пожертвовал $20 и поверил ему, что мне вернется старицей. В тот четверг я помогал с обслуживанием чужой учетной записи. Я хотел помочь, несмотря на то, что не получил бы практически ничего, даже если бы мы что-то продали. После окончания рабочего дня мой руководитель сказал, что оценил мою помощь и что я получу вознаграждение за все продажи за этот день. Чтобы вы понимали, в комиссионных продажах такого просто не бывает. Угадайте что? Общая прибыль, которую я должен был получить, составила $2000. Возврат в 100-кратном размере менее чем за неделю. Бог действительно не обманывает, и малое становится большим, когда в нем Бог. С тех пор я добросовестно отдавал десятину и радостно делал пожертвования, ожидая роста. Несколько месяцев спустя я получил новую должность, которая оказалась именно тем, о чем я мечтал. Всего за 2 года я перешел от прозябания к 4-кратному увеличению своего дохода. Хвала Господу, и Ему принадлежит вся слава. Дополнительный бонус – моя машина больше не принадлежит банку, и я езжу на совершенно новом, полностью оплаченном автомобиле. Вот свидетельство о славе Божьей из Кореи. Дорогой пастор Гэри, я жил бесцельно и не мог позволить себе ничего самостоятельно. Я привык жить на подачки, а когда людям надоедало помогать мне, единственной надеждой оставались пачка печенья и бутылка кока-колы. Это была вся еда, которую я мог позволить себе и двум моим детям. Мне нечем было платить за жилье или коммуналку. Я до сих пор помню, как впервые посмотрел служение церкви «Жизнь веры» Faith Life Church в прямом эфире. Я объяснил вашему пастору в сети, насколько плоха моя ситуация, и все, что он сказал, это то, что мне нужно попросить Бога показать мне, как и где ловить рыбу, как он показал Петру, когда ему нужно было платить налоги. Короче говоря, теперь у меня есть африканский ресторан и парикмахерская, и все это благодаря тому, что я слушал учение пастора Гэри, возношу хвалу Господу. Что за чудесные истории? Но вы можете сказать: «Это здорово, Гэри. Конечно, у других людей все получилось, но не у меня». Что ж, ваша история еще не закончена. Позвольте спросить вас вот о чем. Когда вы сидите и слушаете эту главу, вы отчаянно цепляетесь за свой стул, опасаясь, что вас сдует? Нет, это не так. Почему? Потому что вы понимаете закон гравитации и знаете, что он действует одинаково для всех. Так вот, Царство Божье работает точно так же. Вы можете изучить законы. Вы можете научиться слышать уникальные стратегии, которые превратят вашу жизнь в историю о Божьем могуществе. Мы уже выяснили, что эти истории происходят благодаря проницательности и помощи Святого Духа. Итак, давайте начнем наше путешествие с обзора некоторых основ действия Святого Духа, а затем подробно остановимся на том, чтобы услышать нужные нам стратегии.